Мокрец сидел напротив, неподвижный, страшный, как чучело. От него пахло сыростью и еще чем-то, какой-то медициной. Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду сидеть с мокрецом в ресторане за одним столиком? Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу. Или это мы стали такие всеядные? Дошло до нас, наконец, что все люди братья? Человечество, друг мой, я горжусь тобой. А вы, сударь, отдали бы свою дочь за мокреца? «Моя фамилия Банев», — представился Виктор и спросил, «как здоровье вашего пострадавшего, того, что попал в капкан?» Мокрец быстро повернул к нему лицо. «Смотрит, как через бруствер», — подумал Виктор. «Удовлетворительно», — ответил мокрец холодно. «На его месте я бы подал заявление в полицию». «Не имеет смысла», — сказал мокрец. «Почему же?» — сказал Виктор. «Не обязательно обращаться в местную полицию. Можно обратиться в окружную. Нам это не нужно». Виктор пожал плечами. «Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступление». «Да, но нас это не интересует». Они помолчали, потом мокрец сказал. «Меня зовут Зурсманзор».
«О, знаменитая фамилия», — вежливо сказал Виктор.
«Вы не родственник Павлу Зурсманзору, социологу?» Мокрец прищурил глаза. «Даже не однофамилец», — сказал он. «Мне говорили, Банев, что завтра вы выступаете в гимназии». Виктор не успел ответить. За спиной у него двинули кресло, и молодцеватый баритон произнес. «А ну, зараза, пошел отсюда вон!» Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламин Ювента, или как его там, словом, племянничек. Виктор глядел на него не больше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение. «Вы это кому, молодой человек?» — осведомился он.
«Вашему приятелю», — любезно сообщил Фламин Ювента и снова гаркнул. «Тебе, говорят, мокрая шкура».
«Одну минуточку», — сказал Виктор и встал. Фламин Ювента, ухмыляясь, смотрел на него сверху вниз. Этакий юный Голиаф спортивной куртки, сверкающей многочисленными эмблемами, наш простейший отечественный штурмфюрер, верная опора нации с резиновой дубинкой в заднем кармане, гроза левых, правых и умеренных. Виктор протянул руку к его галстуку и спросил, изображая озабоченность и любопытство, «Что это у вас такое?» И когда юный Голиаф машинально наклонил голову, чтобы поглядеть, что у него там такое, Виктор крепко ущемил его нос большим и указательным пальцем. «Э-э-э!» — ошеломленно воскликнул юный Голиаф и попытался вырваться, но Виктор его не выпустил. И некоторое время старательно и с ледяным наслаждением крутил и выворачивал этот наглый крепкий нос, приговаривая: «Веди себя прилично, щенок, племянничек, штурмовичок вшивый, сукин сын, хамло». Позиция была исключительно удобной. Юный Голиаф отчаянно легался, но между ними было кресло. Юный Голиаф месил воздух кулаками, но руки у Виктора были длиннее. И Виктор все крутил, вращал, драл и вывертывал, пока у него над головой не пролетела бутылка. Тогда он оглянулся. На него, раздвигая столы и опрокидывая кресло, с грохотом неслась вся банда. Пятеро, причем двое из них очень рослые. На мгновение все застыло, как на фотоснимке. Черный Зурсманзор, спокойно откинувшийся в кресле, Тедди, повисший в прыжке над стойкой, Диана с белым свертком посередине зала, а на заднем плане в дверях свирепое усатое лицо швейцара и совсем рядом злобные морды с разинутыми пастями. Затем фотография кончилась и началось кино. Первого верзилу Виктор очень удачно сшиб ударом по скуле. Тот исчез и некоторое время не появлялся. Но другой верзила попал Виктору в ухо. Кто-то еще ударил его ребром ладони по щеке, видимо, промахнулся по горлу. А еще кто-то, освободившийся Голиаф, прыгнул на него сзади. Все это было грубое уличное хулиганье, опора нации. Только один из них применял бокс, а остальные жаждали не столько драться, сколько увечить, выдавить глаз, разорвать рот, легнуть в пах. Будь Виктор один, они бы его искалечили. но с тыла на них набежал Тедди, который свято исповедовал золотое правило всех вышибал – гасить любую драку в самом зародыше. А с фланга появилась Диана. Диана, бешеная, оскаленная ненавистью, не похожая на себя, уже без белого пакета, а с тяжелой оплетенной бутылью в руках, и еще подоспел швейцар, человек хотя и пожилой, но, судя по ухваткам, бывший солдат. Он действовал связкой ключей, словно это был ремень со штыком в ножнах. Так что, когда из кухни прибежали два официанта, делать им было уже нечего. Племянничек удрал, забыв на столике свой транзистор. Один из молодчиков остался лежать под столом. Это был тот, которого Диана свалила бутылью. Остальных же четверых Виктор с Тедди, подбадривая друг друга удалыми возгласами, буквально вынесли из зала на кулаках. Прогнали через вестибюль и пинками забили в вертящуюся дверь. По инерции они вылетели наружу сами и только там под дождем осознали полную победу и несколько успокоились. «Сопляки паршивые», — сказал Тедди, закуривая сразу две сигареты, себе и Виктору. «Манеру взяли каждый четверг буянить. В прошлый раз не доглядел, два кресла сломали. А кому платить? Мне?» Виктор щупал распухшее ухо. «Племянничек ушел», — сказал он с сожалением. «Так я до него как следует и не добрался». «Это хорошо», — сказал Тедди деловито. «С этим губастым лучше не связываться. Дядюшка у него знаете кто? Да и сам он — опора родины и порядка, или как они там называются. А драться ты, господин писатель, навострился. Такой, помни, хлипкий сопляк был. Тебе, бывало, дадут, а ты и под стол».
«Молодец».
«Такая уж у меня профессия», — вздохнул Виктор. «Продукт борьбы за существование. У нас ведь как? Все на одного, а господин президент — за всех». «Неужели до драки доходит?» — простодушно удивился Тедди. «А ты думал? Напишут на тебя похвальную статью, что ты где проникнут национальным самосознанием, идешь искать критика, а он уже с компанией, и все молодые, задорные, крепыши, дети президента». «Надо же», — сказал Тедди сочувственно. «И что? По-разному. И так бывает, и этак». К подъезду подкатил джип, отворилась дверца, и под дождь, прикрываясь одним плащом, вылезли молодой человек в очках и с портфелем, и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался голем. Долговязый с острым каким-то профессиональным интересом смотрел, как швейцар выбивает через вертящуюся дверь последнего буяна, еще не вполне пришедшего в себя.
«Жалко, этого с нами не было»,
— шепотом сказал Тедди, указывая глазами на Долговязого.
«Вот это мастер! Это тебе не ты, профессионал, понял?»
«Понял»,
— тоже шепотом ответил Виктор. Молодой человек с портфелем и Долговязый рысцой пробежали мимо и нырнули в подъезд. Голем неторопливо двинулся было следом, уже издали улыбаясь Виктору, но дорогу ему заступил господин Зурсманзор с белым свертком под мышкой. Он что-то проговорил вполголоса, после чего голем сразу перестал улыбаться и вернулся в машину. Зурсманзор пробрался на заднее сиденье и джип укатил.
«Эх», — сказал Тедди, — «не того мы с тобой били, господин Панев. Люди кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал».
«Ну, это ты зря», — сказал Виктор. «Больной, несчастный человек. Сегодня он, завтра ты. Мы с тобой сейчас пойдем и выпьем, а его в Лепрозорий повезли».
«Знаем мы, куда его повезли», — непримиримо сказал Тедди. «Ничего ты не понимаешь в нашей жизни, писатель».
«Оторвался от нации?»
«От нации не от нации, а жизни нашей ты не знаешь. Поживи-ка у нас, который год дожди, на полях все погнило, дети от рук отбились. Да чего там, ни одной кошки в городе не осталось, от мышей спасения нет». «Эх», — сказал он, махнув рукой, — «пошли уж».
Они вернулись в вестибюль, и Тедди спросил швейцара, уже занявшего свой пост. «Что, много наломали?»
«Да нет», — ответил швейцар, — «можно считать, что обошлось. Торшер один покалечили, стену загадили, а деньги я у этого, у последнего, отобрал. На вот, возьми».
На ходу, считая деньги, Тедди прошел в ресторан. Виктор последовал за ним. В зале опять установился покой. Молодой человек в очках и Долговязый уже скучали над бутылкой минеральной воды, меланхолично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем месте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась занявшему свое кресло доктору Эр-Квадриге, которого обычно не жаловала. Перед Эр-Квадригой стояла бутылка рому, но он был еще трезв и потому выглядел странно.
«С Викторией!» — мрачно приветствовал он Виктора. «Сожалею, что не присутствовал при сём, хотя мичманом».
Виктор рухнул в кресло.
«Красивое ухо!» — сказал Эр-Квадриго. «Где ты такое достал, как петушинный гребень?»
«Коньяку!» — потребовал Виктор. Диана налила ему коньяку.
«Ей и только ей обязан я Викторией своею», — сказал он, показывая на Диану.
«Ты заплатила за бутылку?»
«Бутылка не разбилась», — сказала Диана.
«За кого ты меня принимаешь?»
«Но как он упал, боже мой, как он чудесно свалился, все бы так!»
«Приступим», — мрачно сказал Эр-Квадриго и налил себе полный стакан рому.
«Покатился, как манекен», — сказала Диана, — «как кегля».
«Виктор, у тебя все цело? Я видела, как тебя били ногами».
«Главное цело», — ответил Виктор. «Я специально защищал».
Доктор Эр-Квадриго со скворчанием всосал в себя последние капли рома из стакана, совершенно как кухонная раковина всасывает остатки воды после мытья посуды. Глаза у него сразу посоловели.
«Мы знакомы», — поспешно сказал ему Виктор. «Ты доктор Рем-Квадриго. Я писатель Банев».
«Оставь», — сказал Эр-Квадриго. «Я совершенно трезв. Но я сопьюсь. Это единственное, в чем я сейчас уверен. Вы не можете себе представить, но я приехал сюда полгода назад абсолютно непьющим человеком. У меня больная печень, катар кишок и еще что-то с желудком. Мне абсолютно запрещено пить, а я теперь пьянствую круглые сутки. Я абсолютно никому не нужен. Никогда в жизни этого со мной не бывало. Я даже писем не получаю, потому что старые друзья мои сидят без права переписки, а новые — неграмотные».
«Никаких государственных тайн», — сказал Виктор, — «я неблагонадежен».
Эр-Квадриго снова наполнил стакан и принялся прихлебывать ром, как остывший чай.
«Так лучше действует», — сообщил он. «Попробуй, Банев, пригодится». «И нечего на меня смотреть», — сказал он вдруг Диане бешено. «Потрудитесь скрывать свои чувства. А если вам не нравится...»
«Тихо-тихо», — сказал Виктор. И Эр-Квадриго скис.
«Они ни черта во мне не понимают», — сказал он жалобно. «Никто. Только ты немножко понимаешь. Ты меня всегда понимал. Только ты очень грубый, Банев. И всегда меня ранил. Я весь израненный. Они теперь боятся меня ругать. Они теперь только хвалят. Как похвалит какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — другая рана. Но теперь все это позади. Они еще не все знают.
Слушай, Банев, какая у тебя замечательная женщина.
Я тебя прошу, попроси ее, пусть придет ко мне в студию.
Да нет, нет, дурак, натурщица. Ты ничего не понимаешь. Я такую натурщицу ищу 10 лет».
«Аллегорическая картина», — пояснил Виктор Диане. «Президент и вечная юная нация».
«Дурак»,
— грустно сказал доктор Эр-Квадриго. «Вы все думаете, что я продаюсь».
«Ну, правильно, было. Но я больше не пишу президентов. Автопортрет. Понимаешь?»
«Нет», — признался Виктор, — «не понимаю». «Ты хочешь писать свой портрет с Дианы?»
«Дурак», — сказал Эр-Квадриго. «Это будет лицо художника».
«Моя задница», — объяснила Диана Виктору.
«Лицо художника», — повторил Эр-Квадриго. «Ты ведь тоже художник. И все, кто сидит без права переписки, и все, кто лежит без права переписки, и кто живет в моем доме, то есть не живет... Ты знаешь, Банев, я боюсь. Я ведь тебя просил. Приди, поживи у меня хоть немного. У меня вилла, фонтан. А садовник сбежал, трус. Сам я там жить не могу, в гостинице лучше. Ты думаешь, я пью потому, что продался? Дудки, это тебе не модный роман. Поживешь у меня немного и разберешься. Может быть, ты даже их узнаешь. Может быть, это вовсе не мои знакомые. Может быть, это твои.
Тогда бы я понял, почему они меня не узнают. Ходят босые, смеются. Глаза его вдруг наполнились слезами.
«Господа», — сказал он, — «какое счастье, что с нами нет этого павара!»
«Ваше здоровье!» «Будь здоров», — сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана смотрела на Эр-квадригу с брезгливой тревогой.
«Никто здесь не любит павара», — сказал он. «Один я урод какой-то». «Тихий омут», — произнес доктор Эр-квадрига. «Прыгнувшая лягушка, болтун, всегда молчит».
«Просто он уже готов», — сказал Виктор Диане. «Ничего страшного».
«Господа», — сказал доктор Эр-квадрига.
«Сударыня, я считаю своим долгом представиться. Рем-квадрига, доктор гонорис кауза».